А Беттик принялся перелистывать страницы. «В том куске, который я прочел, о джунглях не упоминалось. Возможно, этот мир описан дальше».
«Между прочим, не мешало бы осмотреться».
Энеи явно не терпелось отправиться на разведку.
«Но сначала надо вынести из корабля то, что может нам пригодиться. Я составил список».
«Когда мы закончим, солнце уже сядет».
«Ну и что? В конце концов, дисциплина...»
«Прошу прощения, мсье Эндимион», — вмешался Абеттик. «Может быть, вы с мадемуазель Энеей отправитесь на разведку, а я тем временем вынесу вещи, указанные в вашем списке? Или вы предпочитаете переночевать в корабле?»
Мы, не сговариваясь, повернулись к звездолету, вокруг которого бурлила река. Над водой торчали почерневшие культи искорёженных стабилизаторов. Я представил себе, как мы укладываемся спать посреди царящего на борту бардака, при красном аварийном освещении или в непроглядном мраке на главных уровнях. И сказал:
«Там, конечно, безопаснее, но я за то, чтобы вытащить все необходимое».
Мы с андроидом обсудили, что именно ему следует вынести. При мне была плазменная винтовка и пистолет 45-го калибра в кобуре на поясе. Однако я прикинул, что стоит, пожалуй, прихватить и дробовик, а также походное снаряжение. Поскольку ковер-самолет вряд ли выдержал бы нас троих вместе с экипировкой, я посоветовал Абеттику собрать 3 из 4 мини-катеров и не забыть нагреватель, спальные мешки, пенолитовые подстилки, фонари и коммуникатор.
«Да, если увидишь мачете...» «Помнится, я наткнулся на несколько ящиков с ножами. Кажется, мачете там не было, но если оно тебе все же подвернется, обязательно возьми».
Мы нашли на берегу реки поваленное ветром дерево и подтащили его к кораблю. Я весь вспотел и ругался, не переставая. Получились своего рода сходни.
«Еще постарайся найти веревочную лестницу и плот из негорючего материала».
«Все?» — сухо поинтересовался Абеттик.
«Ну, наверное. Если не считать портативной сауны, хорошего бара и оркестра, который развлекал бы нас музыкой».
«Приложу все усилия, мсье». Андроид полез вверх по стволу. «Признаться, я чувствовал себя виноватым из-за того, что переложил всю тяжелую работу на Абеттика. С другой стороны, следовало выяснить, далеко ли до следующего портала. Отпускать девочку одну у меня не было ни малейшего желания. Мы с Энеей уселись на ковер, я прикоснулся к золотым нитям, и наш чудо-аппарат приподнялся на несколько сантиметров над песком».
«Блин!» —
проговорила девочка.
«Что?»
«Дядя Мартин рассказывал, что это слово выражает удивление, разочарование, восторг, что угодно. Детский сленг старой земли».
Я вздохнул. Ковер-самолет поднимался по спирали. Вскоре мы очутились над макушками деревьев, и я увидел, что солнце и впрямь медленно, но верно клонится к закату.
«Корабль?» «Слушаю, мсье Эндимион».
Не знаю, как остальным, а мне по тону компьютера всегда казалось, что я отвлекаю машину от какого-то важного дела. «Я разговариваю с тобой или с базой данных, которую ты загрузил в комлог?»
«До тех пор, пока не выйдете за радиус действия комлога, вы будете разговаривать со мной».
«А каков радиус действия?» В 30 метрах над рекой я выровнял ковер-самолет, а Беттик, стоявший у открытого шлюза, помахал нам рукой.
20 000 километров, — отозвался компьютер. «Впрочем, радиус зависит от кривизны поверхности планеты. Как я уже упоминал, спутников связи на орбите не обнаружено».
Мы двинулись вверх по течению реки, к арке портала.
«А связаться со мной через портал ты сможешь?»
«Через нуль портал? Каким образом, мсье Эндимион? Вы же удалитесь на световые годы».
Ответы корабля нередко выставляли меня в собственных глазах недалеким провинциалом. Поэтому я был рад отвязаться от него хотя бы на время. Энея подалась вперед, чтобы я расслышал, и крикнула мне в ухо:
«Через порталы раньше протягивали волоконно-оптические кабели. Это, конечно, не так надежно, как мультилиния, но все же».
«Значит», — бросил я, не оборачиваясь, «если мы захотим связаться с кораблем из-за портала, нам придется протянуть телефонную линию».
Краем глаза я заметил, что девочка усмехнулась. Неожиданно мне в голову пришла интересная мысль.
«Если порталы односторонние, каким образом мы вернемся к нашему кораблю?»
«Полетим дальше».
Энея положила руку мне на плечо. Портал стремительно приближался.
«Река Тетис представляет собой кольцо».
«Ты серьезно?» — осведомился я, повернувшись к девочке. «Сколько миров она объединяла? Около 200?»
«По меньшей мере. Возможно, есть и другие, но мы о них не знаем».
Я не понял, что она имела в виду, а потому снова вздохнул.
«Если каждый отрезок реки тянется на сотню километров, сколько нужно времени, чтобы преодолеть расстояние в 20 000 километров?»
Энея промолчала. Мы подлетели к порталу. Только теперь я осознал, насколько он велик. Металлическую арку украшали затейливые узоры и даже нечто вроде загадочной вязи. Вся она поросла мхом, поверх которого извивались лианы. То, что я сначала принял за ржавчину, оказалось на деле стайками растений-крыланов. На всякий случай я отвел ковер подальше.
«А вдруг он работает?» — сказал я, когда мы зависли в паре метров над поверхностью воды.
«Попробуй», —
предложила Энея. Я осторожно направил ковер вперед. Он медленно пересек невидимую границу. Ничего не случилось. Мы всего-навсего оказались на другой стороне. Я развернул ковер. Старинный нуль-портал оказался не более чем причудливой формы металлическим мостом через реку.
«Дохлый номер. Все равно, что соблазнять импотента».
То было одно из любимых присловий моей бабушки, которое она вспоминала только когда поблизости не было детей. «Ой...» Я покраснел. Наверное, провел слишком много времени в дурной компании. Солдаты, речники, посетители казино. Энея расхохоталась.
«Рауль, я же выросла в доме дядюшки Мартина!»
Мы вернулись к звездолету, помахали Абеттику, который вытаскивал на берег вещи.
«Ну что, летим искать следующий портал?» — спросил я.
«Естественно», — отозвалась девочка.
Мы отправились вниз по течению. Песчаные пляжи, вроде того, на котором лежал наш корабль, попадались крайне редко. Джунгли подступали к самой воде. Меня беспокоило, что мы не знаем, в каком направлении летим, поэтому я достал из вещмешка свой инерционный компас. Он помогал мне на Гиперионе, чье магнитное поле, вернее, почти полное отсутствие оного, способно свести с ума кого угодно, но здесь оказался бесполезен. Чтобы компас начал действовать, следовало задать исходный ориентир, а этой роскоши мы лишились, как только звездолет нырнул в портал.
«Корабль», — позвал я в комлог, — «ты можешь дать направление по магнитному компасу?»
«Могу, мсье Эндимион», — откликнулся компьютер, — «но лишь приблизительно, поскольку в данный момент я не в состоянии определить местонахождение магнитного полюса».
«Сойдет и приблизительно». Мы повернули следом за рекой, которая стала гораздо шире. От берега до берега было около километра. За то время, пока я ходил по Кэнсу, у меня вошло в привычку высматривать пороги, топляк, песчаные отмели и так далее в том же духе. Здесь, похоже, подобных неприятностей можно было не опасаться.
«Вы направляетесь на восток, юго-восток», — сообщил компьютер. «Со скоростью 68 км в час». «Датчики показывают, что силовой экран задействован на 8%. Высота...»
«Ладно, ладно», — перебил я. «Значит, восток-юго-восток». Судя по тому, что солнце опускалось за нашими спинами, этот мир мало чем отличался от Гипериона или Старой Земли. Река текла по прямой, и я увеличил скорость. В лабиринте Гипериона ковер мчался со скоростью почти 300 км в час. Но там я торопился, а тут пока спешить было некуда. В конце концов, ради чего сажать аккумулятор? Надо не забыть зарядить его перед тем, как мы покинем корабль. Катера катерами, а ковер наверняка пригодится еще не раз.
«Смотри», —
Энея показала влево. На севере над зеленым покровом джунглей возвышалась то ли столовая гора, то ли творение человеческих рук.
«Полетели?»
Я покачал головой. Во-первых, мы искали портал. Во-вторых, поджимало время, поскольку солнце опускалось все ниже. А в-третьих, с какой стати было рисковать? Скорее всего, эта штуковина — здешняя штаб-квартира Ордена.
«Полетели!» Я мысленно обозвал себя идиотом и направил ковер на север.